Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер» с нами сегодня. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим, стрим уже начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно нас посмотреть, послушать и в чат нам написать. Желательно, чтобы были сообщения по делу, по теме, и тогда велика вероятность того, что я эти сообщения зачитаю, а Ростислав на них по возможности ответить. Говорить мы сегодня будем об итогах видеоконференции между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Дискуссия интересная, версии того, что все это значило для каждой страны тоже, есть экзотические в том числе, и есть еще такой контекст, так как много было посвящено Украине. А как будет развиваться ситуация на Украине в свете вот этих вот переговоров? Давайте начнем с того, что для кого эти переговоры были все-таки наиболее важны?
Ну, понимаете, когда два человека, тем более две страны, садятся за стол переговоров, то, очевидно, они важны для обеих сторон. И там для кого важнее, для кого не важнее, определить невозможно, потому что у каждого свое мерило важности. Ну, вот если бы для кого-то они были бы не важны, то переговоры бы не состоялись просто. Так как, кстати, они не происходят уже несколько лет с Украиной, потому что они не важны. Вот. А здесь, ну, понимаете, это две, ну, как раньше говорили, сверхдержавы. Сейчас чаще употребляют термин 19 века «великие державы». Да? Они находятся в состоянии острого конфликта. В такой ситуации переговоры всегда ведутся, если это возможно, да? И всегда переговоры лучше, чем наращивание кризиса. Проблема просто в том заключается, что сейчас переговоры этот кризис не отменяют. То есть, несмотря на то, что Соединенные Штаты, кстати, сами предлагали переговоры и сами на них настаивали, вот, но, тем не менее, пока что американская дипломатия работает в режиме 90-х годов. Это то есть, если мы с вами начинаем переговоры, то это не для того, чтобы о чем-то договориться, а для того, чтобы рассказать вам, чего мы хотим, а вы должны просто взять и выполнить. А эти времена давно уже прошли, Соединенные Штаты сами уже... констатируют, что мир уже делится даже не на двоих, а на троих. Они уже говорят, что есть три центра силы: Россия, Соединенные Штаты и Китай. Да? Значит, и в таких условиях диктовать кому-то свою волю это контрпродуктивно. Тем не менее, они пытаются, и, очевидно, будут пытаться, потому что те люди, которые сейчас у власти в Соединенных Штатах, они явно не собираются власть никому отдавать, вот они по-другому не умеют. И, в принципе, не могут по-другому. То есть, если они начинают договариваться, они должны что-то уступить. А если начинают что-то уступать, то они теряют базу собственной власти. Потому что на сегодня власть американского правящего класса, она базируется на попытке прикормить... Когда-то удачный, сейчас уже неудачный, попытки прикормить американское общество за счет ограбления всего остального мира. Где-то там в 80-е, в 90-е годы у них это получалось, даже в начале нулевых. Но с начала нулевых получается все хуже и хуже, сейчас не получается вообще. Собственно, поэтому в Соединенных Штатах происходят вот эти столкновения, да, там, трампистов и байденитов, там, БЛМ, значит, и нормальных людей, там, и так далее. Потому что приток внешнего ресурса сократился, соответственно, прикармливать надо за счет кого-то. И общество делится на тех, кого собираются оббирать, и тех, кого собираются кормить за счет оббираемых. Вот. Но это еще не самое плохое, потому что приток внешнего ресурса может сократиться еще сильнее. в том случае, если, кстати, американцы окончательно утратят позиции мирового гегемона. Они уже сейчас не мировой гегемон, но, по крайней мере, в том, что когда-то они называли свободным миром, значит, в наиболее богатой до последнего времени части человечества, хотя уже не наиболее богатые, но все еще видящиеся как наиболее богатые на части человечества, они пока что еще гегемоны свои позиции не диктуют. Вот. И если они и это потеряют, то тогда они не смогут даже свое общество кормить одну часть за счет другого.
Но это уже происходит, потому что, как неоднократно и мы с вами тоже обсуждали, история с БЛМ, в общем-то, она была, естественно, выгодна, во многом, говорят, инспирирована демократами с целью надавить на Трампа и обеспечить победу Байдена. Но за это нужно платить все-таки за полученный эффект, а пока платы, как говорят, не видно, потому что только-только, по-моему, подписан этот документ, подразумевающий как раз выплату средств.
Нет, но дело в том, что пока у них есть возможность грабить относительно богатых белых, бывший средний класс, который уже средним классом прекращает быть, потому что американские нормативы среднего класса до сих пор примерно остаются такими же, какими были в 70-е годы.
Понятно.
Но если в 70-е годы Запад по сравнению с Советским Союзом действительно был райским садом, миром абсолютно зажиточным, в который человек попадал как на другую планету, то сейчас наоборот. Я вот вчера встречался с семьей российских дипломатов, которые только-только вернулись из Италии. И я им говорю, ну, вы вернулись из дикости в цивилизацию. Они говорят, да, очень сложно привыкать.
Значит, Нет,
серьезно, к высокоскоростному интернету. А-а-а. К тому, что везде можно платить карточкой, потому что у итальянцев до сих пор, как у нас было, и это, кстати, не только у итальянцев, значит, как у нас было в 90-е годы, когда ты платишь на кассе карточкой, значит, за счет того, что связь хуже, это зависает периодически. Понятно. Там и так далее. Люди стоят там по 5, по 10 минут, проводят оплату второй раз и предпочитают расплачиваться наличными, потому что это быстрее. Там. Ну и много таких вот мелких этих самых, которые мы не замечаем. Мы просто привыкли, для нас это обыденность. Значит, а люди, которые прожили за пределами России там 2, 3, 4, 5 лет, значит, они возвращаются, как раньше у нас наши люди возвращались откуда-то из Африки от людоедов. И говорят, да, надо же, как хорошо, оказывается, можно жить в этом мире.
Но при этом политические противоречия, которые существуют между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Вот стороны, что друг для друга во вчерашних разговорах,
пытались донести? Дело в том, что эти противоречия неустранимы. Ага. Значит, и когда встречаются президенты для переговоров, так. А перед этим встречались министры иностранных дел, Лавров и госсекретарь. Да, Соединенных Штатов.
Да.
И, ну, только что не подрались, а так вообще очень сильно поругались. Значит, это понятно, что президенты ни о чем не договорятся, потому что если министры иностранных дел встречаются за неделю до этого, и нет никаких точек соприкосновения, то ясно, что, в общем-то, компромисс невозможен, он просто не подготовлен. И, соответственно, переговоры ведутся не ради того, чтобы о чем-то договориться, а ради влияния на общую политическую ситуацию. И поскольку, ну, мы видим, да, мы опять-таки об этом неоднократно говорили, что Соединенные Штаты пытаются и Россию, и Китай подтолкнуть к какой-нибудь там небольшой регулируемой войне на соответствующем театре, значит, со своими мелкими союзниками, для того, чтобы ресурс расходовался в холостую, Соединенные Штаты за этим наблюдали, кстати, и радовались, и богатели. Вот. И это направление действий не отменено, то есть они все время, что они настаивали на переговорах, они продолжали активно будировать тему, вот сейчас Россия нападет на Украину, а вот сейчас Россия нападет на Украину, а мы даже знаем, какого числа это произойдет. Да?
Тогда мы отключим SWIFT, Северный поток 2 и все остальное.
Да, и понятно, что если вы знаете, что на вас нападут, значит, то вы, собственно, это нападение и спровоцируете, или вы сами и нападете. Вот. Понятно, что Соединенные Штаты сейчас толкают Украину к тому, чтобы она действительно спровоцировала конфликт.
А чтобы что? Россия дошла до Киева, и тогда отрубили доступ к Северному потоку-2,
Россия,
или что?
Да, Россия хоть до Парижа. Значит, дело даже не только там в Свифте, в Северном потоке-2 и во всем остальном, потому что американцы не такие дураки, они понимают, что если Россия прожила с 2014 года, то проживет и дальше. Но для американцев, для того, чтобы сохранять хотя бы действующие позиции, да, вот такого же полугегемона или гегемона западного мира, необходимо, чтобы этот западный мир признавал Соединенные Штаты своим гегемоном, своим старшим братом.
Поэтому надо
метать. Значит, а это самое, а Европа уже не хочет этого делать, потому что европейцы говорят, ну, мы, конечно, все люди западные, цивилизованные, это хоть и очень богатые, но все-таки варвары, там, эти самые, там, азиатские, но, понимаете, очень богатые, и с ними выгодно торговать, а с вами уже невыгодно. У вас уже, вот, дорогие Соединенные Штаты, на вас где сядешь, там и слезешь. Значит, вы только требуете, требуете чего-то, а толку никакого. Но это уже не так, как было там, в 50-е годы, когда были там планы Маршалла, да, там, когда Соединенные Штаты вливали миллиарды в европейскую экономику и так далее. Просто ничего личного, а только бизнес. Значит, и для того, чтобы заставить Европу быть верным подручным Соединенных Штатов, вот как раз вот эти вот мелкие войны и затеваются для того, чтобы показать, что, видите, Россия плохая, да? Но нельзя просто взять, начать войну и сказать, ну, видите, мы на них напали, поэтому они плохие. Необходимо продемонстрировать волю к миру, значит, попытку договориться и так далее. Вот Соединенные Штаты настаивают на переговорах для того, чтобы... И проводят эти переговоры для того, чтобы показать, видите, вы пытались
договориться. Что они сдерживают, сдерживают Россию.
Мы как пытались будто договориться, бы. Да, но с ними невозможно разговаривать. Они неконструктивны. Значит, Россия, в свою очередь, пытается представить эти переговоры, да, как мы-то всей душой, да? Но с ними же невозможно ни о чем разговаривать. Они же просто пытаются диктовать. И это рассчитано не на внутреннего потребителя, не на друг на друга. Мы все друг друга прекрасно знаем. Это рассчитано на информационное пространство Европы. То есть необходимо продемонстрировать потенциальному европейскому, сказать, партнеру, да, я даже не говорю союзнику, потому что Европа и для Соединенных Штатов, и для России, она для одних перестала быть союзником, а для других не стала. Это потенциальный партнер, важный партнер в геополитической общей расстановке сил, значит, необходимо продемонстрировать, что мы конструктивны, а они не конструктивны.
Но я прошу прощения, Ростислав, но Европейский Союз тоже субъектен. А из ваших слов получается, что он объектен,
нет.
И обе стороны пытаются доказать свое, нет, чтобы его услышали.
Европейский Союз, безусловно, субъектен, поэтому обе стороны ему и пытаются доказать свое. Если бы Европейский Союз был бы объектом приложения чьих-то усилий только, потому что у нас есть люди, которые считают, что Соединенные Штаты вообще всем все диктуют, и Европейскому Союзу в первую очередь. На самом деле, даже абсолютно объектная Украина, значит, обладает зачатками субъектности. То есть, если вы не хотите, вы можете не делать. Другое дело, чем это для вас грозит, значит, но, в принципе, вы можете отказаться. А Европейский Союз от Соединенных Штатов зависит в военном отношении. Значит, но поскольку на Европу никто не собирается нападать, они это прекрасно знают, значит, то это скорее уже как цивилизационная традиция, зависимость от Соединенных Штатов, чем жизненная необходимость. И вот эту цивилизационную традицию Соединенным Штатам необходимо превратить в жизненную необходимость. Для этого они пытаются развязать маленькую, кстати, регулируемую войну. Хотя непонятно, насколько она будет маленькой, насколько она будет регулируемой. Потому что все всегда считают, что не могут все отрегулировать, а потом выясняется, что как-то самая регулировка сломалась. Значит, но они пытаются решить этот вопрос таким образом. Повторяю, для того, чтобы эта маленькая регулируемая война сыграла свою роль, значит, европейское общественное мнение должно быть настроено в пользу Соединенных Штатов. А для этого приходится, значит, маневрировать, для этого приходится, значит, разговаривать с Россией за столом переговоров и демонстрировать свою добрую волю. Если вы обратите внимание, то Соединенные Штаты до этих переговоров, значит, выдвигали предложение там, давайте просто поделим мир на троих. Значит,
давайте сделаем РСМД.
Да, давайте, вот будет китайская сфера влияния в Азии, российская сфера влияния в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. И американская сфера влияния будет в Европе, в Австралии, в Новой Зеландии, традиционно там в Японии, в Латинской Америке, все, что Соединенным Штатам вроде бы как традиционно принадлежало. Россия и Китай с этим не согласились, и понятно почему, потому что то, что Соединенные Штаты предлагают, нам уже и так принадлежит. А, скажем, в Европе мы с ними успешно конкурируем, из Латинской Америки успешно вытесняем там и так далее. И почему мы, собственно, должны все это им оставлять? Значит, и говорит, ну да, мы туда вообще, там, это ваши колонии, мы не будем вообще туда вмешиваться.
Забор никак, поставим,
да.
И все,
да. Да, и не видим их, делайте, что хотите, зачем это надо. Вот, когда стало понятно, что таким образом договориться невозможно, то есть оставить себе все, что надо, и отдать все, что уже потеряли и так, значит, тогда Соединенные Штаты вернулись к теме, ну хорошо, не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Значит, и тогда они стали говорить, никаких сфер влияния у России не может быть, никаких. Никаких красных линий вообще не может быть. Что это такое? Это мы можем проводить красные линии, они не могут. Кто они такие? Значит, это они говорили накануне переговоров. Значит, это, собственно, причина, по которой Лавров, ругался с госсекретарем. Значит, да. И обратите внимание, опять-таки, что, на чем настаивала Россия, да? А вот давайте вы нам дадите письменное подтверждение того, что НАТО не будет расширяться на восток. Ну, казалось бы, абсолютный абсурд. Дважды абсурд. Потому что, во-первых, НАТО и так не собирается дальше расширяться на восток, некуда. На востоке осталась только Белоруссия, которая почти Россия, Украина, которая никому в НАТО не нужна, ну и, собственно, Россия. Куда она может расширяться на восток дальше?
Ну, больше ракет ставить, вот. Разве что.
Давайте вы нам дадите самое письменное соглашение. И второй абсурд, потому что Соединенные Штаты могут подписать все, что угодно, а потом все равно не выполнять. Значит, поэтому спрашивается, зачем это требование выдвигается? Очень просто, потому что если Соединенные Штаты подпишут подобного рода документ, то им будет значительно сложнее запустить ту же Украину в военную провокацию, потому что в Киеве будут сидеть и говорить: подождите, вы только что отказались нас поддерживать, вы подписали с Россией бумагу о том, что вы сюда не будете вмешиваться, вы передали нас в ее сферу влияния, а теперь вы хотите, чтобы мы на нее нападали, да? Но мы же понимаем, что вы после этого оставите нас как Грузию с глаза на глаз. Значит, поэтому Соединенные Штаты, казалось бы, а что бы Соединенным Штатам не подписать такую бумажку? Она же все равно ничего не значит.
Это принципиальная позиция, я думаю.
Значит, а они не будут ее подписывать. Они будут подписывать именно потому, что если ее подпишут, то в таком случае вся Восточная Европа будет пожимать плечами и говорить: нет, ребята, вы на нас теперь не давите, потому что вы только что с русскими договорились. Вы договорились о разделе сфер влияния в Восточной Европе. Значит, и мы прекрасно понимаем, что вы нас втравите в конфликт, а после этого сами останетесь в стороне. Вот. Поэтому Соединенные Штаты, Россия требует фактически Филькину грамоту, а Соединенные Штаты отказываются эту Филькину грамоту подписывать, хоть никому это ничего не стоит. Подписали и забыли, а потом в очередной раз нарушили свои обещания, ради бога. Значит, это не так просто, потому что это влияет на твоих союзников, на принятие ими решений, которые тебе необходимы. Потому что как бы они ни были объектны, субъектность у них изначально все равно присутствует. Угу. Решения окончательные принимают они. Ты можешь на них давить, можешь не давить, можешь вокруг них с бубном плясать, можешь им деньги давать, можешь им даже угрожать. Но решения они должны принять они самостоятельно.
Тогда, Ростислав, другой момент. Теоретически, Киев может ли сыграть на противоречиях между Россией и Штатами сейчас?
Теоретически, да, практически нет. Значит, во-первых, там не осталось квалифицированных кадров, которые могут даже понять, как это делать. То есть, в принципе, даже предположить, что это можно сделать.
Расставить фигуру на шахматной доске.
Да, это во-первых. А во-вторых, они слишком зачистили политическое пространство. То есть, у них нет противовеса. У них у власти и в оппозиции только люди, которые ориентированы на так называемую евроатлантическую интеграцию любой ценой. То есть принимаете в Евросоюз и в НАТО, не принимаете, а Украина все равно будет стремиться и все равно будет русофобствовать по полной программе, потому что они по-другому не умеют. Значит, все, что было, любую альтернативу они зачистили в политическом пространстве. Поэтому принять альтернативное решение там просто некому. Во-первых, потому что эти люди, которые находятся у власти, убеждены, что так правильно, и их интересы действительно уже, кстати, находятся именно в этой плоскости, они полностью ориентированы и завязаны на Соединенные Штаты. Вот. А во-вторых, еще и потому, что просто нет достаточной квалификации, они не в состоянии, они могут играть только в Чапаева, они в шахматы не умеют.
Но в этой связи, как итог вчерашнего сеанса видеосвязи, все остались при своем, но это был некий ритуал, не сверка же часов, очевидно, совершенно.
Ну да, так я еще раз повторяю, все остались, то есть для России важно было удержать Европу хотя бы в том состоянии, в каком она находится сейчас. Ну, пока что удержали, да. Что будет в случае, если Соединенным Штатам таки удастся развязать горячий конфликт, это, кстати, вскрытие покажет. Вот, то есть пока что свою проблему решили, неизвестно как надолго. Соединенные Штаты тоже продемонстрировали то, что не хотели продемонстрировать. То есть волю к переговорам, да, волю к миру, для того, чтобы потом можно было разводить руками и говорить: ну, видите, мы хотели, но не получилось. Дальше, опять, дальше события будут развиваться, дальше посмотрим, кто кого, кстати, переиграл, потому что это только, кстати, общий общий комплекс, да, общее решение, значит, в конечном итоге покажет, кто это самое, кто будет на коне, а кто будет под конем.
А вы объясняли четко противоречие, которое существует в американском обществе, в американском истеблишменте, то, что влияет непосредственно на те действия, которые принимает Вашингтон. В Российской Федерации как бы вы ситуацию все-таки обрисовали? В большей степени сторонников как раз того, чтобы Штаты все-таки объявить врагами, или в большей степени сторонников того, чтобы играть на равных и отстаивать собственную позицию, или дружить во что бы то ни стало, потому что здесь тоже диссонанс некий присутствует.
Ну, понимаете, я бы сказал так, что российскому обществу в целом все равно, будем мы обниматься и целоваться или кусаться, да? Главное, чтобы проблем было поменьше. То есть, безусловно, российское общество не хочет войны, да? Российское общество, безусловно, не хочет, значит, никаких сложностей. Они, в принципе, априори присутствуют, да, но чем их меньше, тем лучше. Собственно, поэтому российское общество в целом и поддерживает политику действующего руководства, да, потому что оно без каких-то серьезных потрясений внутренних и внешних сумело вывести страну на передовые позиции цивилизационные, когда, повторяю, из Западной Европы, в которую еще в 90-е годы и даже в начале нулевых приезжали с вытаращенными глазами, сейчас приезжают, говорят, слава богу, значит, вернулись из варварства в цивилизацию. Вот. Это было сделано без серьезных причин, даже незаметно. То есть, вот, когда вы так скептически на меня смотрите, да, это как раз свидетельство того, что это произошло буднично. То есть вчера было плохо, сегодня хорошо, не заметили, как это произошло.
Я сужу потому, что... Вот,
что пишут.
Да-да-да-да-да, потому что вы не первый человек, кто
рассказывает. Я знаю, что пишут, я вам даже могу объяснить, почему. Потому что те, кому хорошо, да, те обычно на радио не пишут. Пишут либо те, кому плохо, либо те, кто не может не писать. Значит, как правило, на каждого, значит, кто написал, что да, действительно, вот у меня здесь там стало хорошо, значительно да. лучше, да, находится 10 человек, которые пишут, ну, вам-то хорошо, а всем остальным-то плохо.
Просто вот, да, Эндрю как раз пишет, так не в этом дело, как там карточка работает или не работает, дело в другом, правда, в чем не очень понятно, вот, но, возможно, это просто, может быть, инерция какая-то, вот как вы считаете, что это такое?
Ну, повторяю, во-первых, всегда хорошо там, где нас нет.
Ну, не знаю, про Мозамбик бы я не сказала, честно говоря.
А зря.
Думаете?
Потому что, да, я когда-то смотрел ролик о 5-звездочной гостинице в Сомали. Вы знаете, вокруг ад, а внутри райский сад. Значит, то есть все зависит от того, где вы находитесь. Я когда-то на эту тему, кстати, в 13-м году, когда уже шел Майдан, не в 13-м, в 14-м, где-то за неделю до переворота, значит, Добкин Михаил Маркович, который тогда, насколько я помню, был губернатором Харьковской области, проводил у себя там, какой-то там, он пытался сделать что-то вроде там, какого-то там народного фронта или что-то в этом роде, значит, противостоящего Майдану. Значит, оно все это, кстати, погибло в Туне, вот, но после мероприятия, значит, он пригласил всех за стол, значит, выпить, закусить, значит, вернее, не всех, но часть участников пригласил, и говорит, ну, мы должны смотреть правде в глаза, то, что мы там говорили, это все фигня, потому что на самом деле в Европе это прекрасно, значит, а у нас хреново, и, конечно, мы должны стремиться не в Россию, а в Европу, значит, а я вот с ним так сидел на расстоянии вытянутой руки рядышком, я говорю, Михаил Маркович, а почему вы так считаете, да, значит, дело в том, что я вот регулярно бываю в Москве, и вы там бываете, и должен сказать, что там становится все лучше и лучше, а в Европе как становится хуже и хуже, говорит, нет, ну что вы, наверное, просто не были в Европе, я ему говорю, понимаете, я в Европе был, когда вы еще такого слова не знали. Значит, я уже там
есть
был.
Есть с чем сравнить.
Да, и я могу сравнить. Я вам могу сказать, почему вам в Европе хорошо. Так. Потому что мы с вами сейчас находимся в 5-звездочной гостинице в Харькове. И здесь прекрасно. Вы в Европу приезжаете тоже в 5-звездочную гостиницу. Вы никогда не были в европейской провинции, в европейской глубинке. А там, на самом деле, далеко не так прекрасно,
это
как другое. Вы думаете.
Да, туризм или постоянное проживание. Глеб, правда, с Урала нам пишет. Мне вообще замечательно. Слушаю любимую передачу, проснулся, завтракаю в 12:30 дня, 10:30 новости как раз, и потом ваша любимая передача продолжится.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ох, Ростислав, ох, как граждане возбудились по поводу того, а где лучше,
ну, конечно,
там или тут?
Особенно, знаете, когда-то эти самые шутили, что хуже всего было в Советском Союзе жилось тем, кто родился после его распада, да?
Угу.
Значит, вот, или как, или чем моложе блогер, тем хуже ему жилось в Советском Союзе.
Ну, что-то в этом роде, да.
Значит, ну, правда, и тем лучше тоже бывает. То есть люди, они ориентируются либо все хорошо, либо все плохо. О том, что в любой системе есть хорошие черты, значит, и негативные, и они, как они неотрывны от самой системы. То есть нельзя вынуть хорошее, оставить, да, а негативное куда-то сбросить, и нельзя по-другому поступить. Вот. Значит, точно такое же отношение у нас к Европе. Чем меньше люди там были, да, тем больше она им нравится.
Ну, да.
Потому
фотографии
что,
плюс
да,
красивые из
Прованса. Я еще раз повторяю, я там, ну, там первые свои поездки, да, я тоже жил там в пятизвездочных отелях, и это было абсолютно, знаете, прекрасно. И, значит, но сейчас, когда я приезжаю в пятизвездочный отель в России, это ничем не отличается от Европы. То есть ты в принципе не знаешь, где ты находишься, все абсолютно идентично.
Это правда.
А с другой стороны, я когда-то рассказывал, только, по-моему, не вам. Значит, мы с друзьями в 2008, по-моему, и в 2012 году ездили по Франции. Значит, просто на машине, значит, по французской глубинке, ну, то есть у нас там были достопримечательности, которые мы хотели посмотреть, но, в принципе, мы вот заехали, то есть выехали с Украины, да, и через всю Европу приехали. Значит, на Атлантическое побережье, а потом ездили по Северной Франции, а в 12-м по Южной. Вот когда мы ездили по Южной Франции, кстати, Северная тоже нет, самый не подарок, там маленькие городки, точно такие, знаете, по сравнению с ними в России цивилизация бьет ключом даже в маленьких городках. Мы, для примера, мы просто заехали в город в 7 часов вечера, поселились в гостинице.
А, ничего не
значит,
работает.
Понятно. И это самое, и спрашиваем, где можно поужинать. Ну, говорят, в гостинице ресторана нету. Мы говорим, хорошо, а в городе где можно поужинать? Они смотрят, значит, лет уже нигде. Мы говорим, как нигде? Ну, все уже закрыто. Значит, совсем нигде поесть? Ну, в принципе, можно, но это в казино. Вот казино работает круглосуточно, там ресторан, понятно. Туда можно зайти. Мы пошли в казино есть, потому что больше негде было есть. Значит, причем они у них там они сверяют паспорта, чтобы убедиться, угу. что вам уже есть 18 лет, хоть мы туда не играть шли.
Значит,
мы шли именно поесть, да, но тем не менее, значит, процедура вся соблюдена, даже для того, чтобы попасть в ресторан, потому что он находится на территории казино. Но больше просто негде поесть в городе. То есть весь город темный. Значит, все выключено, люди спят, значит, никакой общественной жизни нету, только казино шевелится, и то там особо никого не ну, в ресторане, кроме нас, было еще один столик занят. Значит, и так особо шума никого не доносилось, так понятно, что казино тоже пустовало. Так вот, когда мы были через 4 года или через 3 в Южной Франции, мы поехали в Пиренеи, там, заехали в Испанию, через Испанию, через побережье, потом вернулись назад во Францию. Значит, местные самые там фермеры, местное сельское население, оно выглядело, ну, как очень убого. То есть это была такая нищета, которую я никогда не видел там ни в глубинке, ни в России, ни на Украине. Значит, то есть это было такое впечатление, что ты попал куда-то вообще в 18 век. Такие же домишки. Но у меня когда жена посмотрела на них и сказала, да, коровы у них чище, чем у нас, а люди грязнее. Вот. То есть, действительно, очень такие вымытый, чистый, небольшой скот, скотинка, я там даже говорил, это что, собаки или коровы, потому что они какие-то мелковатые были. Значит, очень хорошо вычищены, буквально как на картинке. А люди, действительно, такое ощущение, что они только что из шахты вернулись, причем домишки такие, эти самые заброшенные, и торгуют всем, чем могут.
Ну, это, то опять есть, же, вот, от места все-таки
ну,
да,
зависит. Ну, да, это Пиренеи, да, это вот франко-испанская граница.
Понятно.
Значит, мы проехали туда по дороге, потом через... На побережье, конечно, значительно лучше, потому что на побережье туристы, там,
ну, как пляжи, и в Тироле лучше, да, там, в Тироле там, лучше, там, чем где-нибудь вот, совсем
но, в Глубинке. Европа, она неоднородна. Можно попасть в место, где...
Где
прекрасно, и можно попасть в место, где ужасно. Вот, поэтому, когда говорят, вы знаете, Москва не вся Россия. Конечно, но и Франция, это не Париж.
Ну, согласна, да, с учетом того, что у нас действительно там оказаться ночью где-нибудь в Чите, наверное, будет пострашнее, чем ночью в Москве.
Да, я вам это скажу, правда. Что даже в Лондоне можно оказаться в таком месте ночью, где лучше оказаться
что
в Чите.
Страшно, да. Димитриус, правда, говорит, может, надо все-таки смотреть на количество специалистов, покидающих страну, и таких же специалистов туда въезжающих, отсюда делать выводы, куда стремятся люди, где хотят жить.
Но по поводу того, где хотят жить, могу самое предложить обратиться к статистике. Значит, сейчас в Российской Федерации население примерно столько же, сколько было в РСФСР. Там, по-моему, разница сейчас где-то около миллиона. Значит, при том, что, в принципе, в течение 90-х Россия просто вымирала. Вымирала и разъезжалась. Значит, за счет чего это произошло, значит, то есть население практически не сократилось, потому что был приток населения в Россию из других союзных республик. А сейчас мы имеем дело с началом возвращения бывшей эмиграции. То есть, сейчас это, кстати, еще нельзя назвать там бурным потоком, даже ручейком, скорее это капельки, да? Но мы уже сталкиваемся с тем, что люди, которые в свое время уехали, так называемая колбасная эмиграция, да, те, кто эмигрировал не по политическим причинам, а по экономическим, потому что если я так не люблю Россию, что не могу в ней жить, я уехал и не возвращусь ни при каких условиях, да, а если я поехал, потому что там жить было лучше, тогда там стало жить хуже, я возвращаюсь. Так вот сейчас начали люди возвращаться в Россию из тех, кто уехал по экономическим причинам, потому что оказалось, что сейчас здесь можно больше заработать, будучи специалистом. Разумеется, да, оказалось, что сейчас здесь лучше сфера услуг там и так далее, опять-таки, безусловно, можно сравнивать там город и город, местность и местность там и так далее, но и Европа, и Соединенные Штаты, это не абсолютно однородное пространство, да.
Ну да, есть Нью-Йорк, а есть какой-нибудь...
Надо опять-таки, сравнивать, да, здание парламента в Лондоне и какой-нибудь шанхайчик в этом самом, на окраине того же самого Лондона. Я прекрасно помню, как там были такие районы, через которые проезжаешь, боишься выйти. Угу. Просто.
Но хорошо, если возвращаться к теме разговора вчерашнего Путина и Байдена, с вашей точки зрения, вот это нагнетание, которое происходит, хватает ли инструментария у Российской Федерации все-таки отстаивать собственную позицию и сдерживать вот этот вот натиск по формированию России как образа агрессора, который вот-вот нападет на Украину, дойдет до Киева, а может быть даже еще западнее?
Позиции, безусловно, хватает, а вот сдерживать, как вы говорите, натиск ни у кого не хватит. То есть если вас хотят заставить воевать, вас заставят воевать рано или поздно. Вопрос только в том, какие усилия для этого надо будет приложить. Но все равно заставят, на вас просто нападут рано или поздно, да? То есть и это самое, и если обладая контролем над средствами массовой информации Запада, из России хотят сделать монстра, то его, безусловно, сделают. Конечно, не для всех. Да? На Западе все равно будут оставаться люди, их будет достаточно много, которые будут относиться к России с симпатией. Но то, что называется общественным мнением, да, будет повернуто против России. Мы с этим сталкиваемся на протяжении десятилетий. Значит, мы, даже несмотря на то, что сейчас российские средства массовой информации работают на Западе значительно эффективнее, чем работали советские, значит, ну...
По формированию имиджа вы имеете
да,
в виду?
Да, ну, в Советском Союзе просто не было таких самых там, телеканалов, как, допустим, РТ, да?
Ну, понятно, вот. Да.
Значит, но это все равно капля в море, потому что это один канал, пусть даже его смотрят многие, пусть его смотрят миллионы, да?
Все еще зависит от НКО, организации, как угодно,
да. А люди, у них постоянно работает радио, да? Это может быть абсолютно развлекательное радио, да, которое там дома музыка играет, но периодически появляются новости, и в этих новостях рассказывают, что Россия монстр. Понятно. И даже если вы их не слушаете, новости, они все равно, так сказать, падают, капля камень точит. Вот, вы постоянно включаете телевидение, опять-таки, не все люди интересуются политикой, и не все смотрят специализированные политические передачи. Значит, соответственно, большая часть смотрит развлекалку. А в ходе этой развлекалки появляются маленькие новостные блоки, которые опять-таки рассказывают о том, что Россия монстр. И мы это никак не поломаем. То есть для того, чтобы это поломать, надо захватить эти государства и изменить их информационную политику.
Понятно, вот. Но с другой стороны, формирование имиджа штатов, например, здесь, не получается ли? Вот правда, диссонанса, может быть, я ошибаюсь, но я вижу сама, как сотрудник СМИ с довольно большим опытом. один разговор, формировать, одно дело формировать образ такой, что да, они сдались, в смысле американцы, да, они сейчас распадутся, да вообще они не знают, у них там престарелый президент, это один разговор, а потом мы видим по факту разговор президентов двух стран, нашего и американского, и возникает другой вопрос. Так что, мы разговариваем? А что ж нам тогда говорят-то, что они враги?
Вы понимаете, вот в чем дело. Понимаете, ну, опять-таки, мы и с Гитлером разговаривали.
Ну,
причем до самого 22 июня 41 года разговаривали.
Я понимаю, о чем вот. Вы говорите.
Это, во-первых, конечно, мы будем разговаривать со всеми до тех пор, пока воевать не начнем. Это потому что разговаривать все равно лучше, чем воевать. Это первое. А второе, надо понимать, что одно другому не противоречит.
Нет?
Вспомните Россию в 90-е годы. Да? Это была практически уничтоженная страна. Она распадалась. Значит, сепаратизм на окраинах, гражданские войны, стрельба по парламенту в центре Москвы. Значит, ничего хорошего, значит, в стране не было. Но в стране было ядерное оружие. И с ней считались только потому, что в стране было ядерное оружие, и Россия могла в любой момент уничтожить половину мира. А вторая половина умерла бы немножко позже. Вот. В Соединенных Штатах есть куча ядерного оружия до сих пор. И да, они распадаются. Причем распадаться и распасться – это разные вещи. Распадаться – это глагол несовершенного вида. Это еще не состоялось, это процесс. Да, они находятся в состоянии полураспада. Да, они находятся в состоянии вялотекущей гражданской войны. Причем ее уже даже нельзя назвать совершенно холодной. Угу. Потому что обрушение памятников, там, перестрелки там и сам, она уже не холодная. Угу. Она еще не полноценная горячая, но она уже не холодная гражданская война. Да, все это есть. Но это не значит, что Соединенные Штаты – это страна, которую можно смахнуть с глобуса и вообще с ней не считаться. Наоборот. Чем нестабильнее ситуация внутри Соединенных Штатов, тем большую угрозу они несут и миру, и нам. Потому что тем меньше у них сдерживающих начал. Понимаете, в этом самом вот...
Опять-таки, горящий синим пламенем, понятно.
Да, да, в 90-е годы, кстати, я общаюсь не только, кстати, с россиянами, даже просто с жителями постсоветского пространства, я регулярно слышал, а нам все равно. Мы так плохо живем, что умирать не жалко. Мы сейчас, не знаю, там... ракеты запустим, им будет плохо, они-то живут хорошо, а нам хуже не будет. Вот сейчас мы меняемся местами, сейчас с той стороны скоро начнут говорить, нам-то хуже не будет. Поэтому мы еще должны быть благодарны американской пропаганде, которая убеждает свое население, что они живут значительно лучше всех, значит, всем остальным значительно хуже, чем им.
Но энтропия-то накапливается, ее же куда-то надо канализировать все
равно.
Вот
я поэтому и говорю, что агрессивность Соединенных Штатов, она обусловлена не тем, что американцы такие вот от рождения мерзкие, да? Значит, американцы – это, в принципе, те же самые немцы, англичане, французы, русские, итальянцы, там, негры, латиносы и прочие, которые съехались на эту территорию. Коренного населения там практически не осталось. Тут, бытие определяет сознание. То есть, если у вас начинается внутренняя нестабильность, то ее надо канализировать вовне. Иначе она будет нарастать, и ваше государство начнет лихорадить, а потом вы действительно погрузитесь в гражданскую. Не хотите воевать внутри страны, надо воевать снаружи. Вот сейчас Соединенные Штаты пытаются вот эту вот нестабильность канализировать наружу. И они этим занимаются уже не первый год. Значит, поэтому, повторяю, чем хуже им внутри, тем опаснее состояние в мире в целом.
Тогда на базе экономики давайте поговорим. Вот вчера была публикация, позавчера в Блумберге, если я не ошибаюсь, со ссылкой на источники, в последнее время это тактика излюбленная достаточно, ссылка на источники, что в случае, если Россия продолжит там наращивать агрессию и так далее, введут санкции там то против Российского фонда прямых инвестиций, то против ближайшего круга Владимира Путина в очередной раз, то просто каким-то образом наложат такие ограничения, что мы в России не сможем конвертировать рубли в доллары. Штука странная, схема сложная, экономисты вчера объясняли, но по факту. Есть такая программа Instex, которая была у европейцев, они хотели ее задействовать, когда американцы ввели, просто напоминаю слушателям, санкции против Ирана, возобновили, а у европейцев там уже были вложены деньги, были ресурсы и были проекты. И европейцы сказали, чтобы не попадать под долларовые санкции, они ввели программу Instex, то есть расчеты в евро. Вот с вашей точки зрения, это нагнетание ведет ли автоматически к тому, что условный Instex будет давлеть над долларовым обменом? С Европой, например.
Ну, в первую очередь, это будет проблема Соединенных Штатов, но, которые потеряют еще один, кусок долларового мира. а в значительной степени их мировая гегемония базировалась не столько на военном превосходстве, которого, по большому счету, не было никогда, сколько на возможности имитировать мировую валюту. Да? Если какой-то кусок планеты из этого дела выпадает, то, соответственно, вы уже не для всего мира печатаете деньги. Они в свое время Каддафи сносили, потому что тот хотел уйти от доллара и, значит, обеспечить, как минимум, для Северной Африки золотой динар.
И плюс ему должны были денег еще, да.
Вот. Значит, поэтому это их в значительной степени проблема. Что касается вообще долларизации экономики, да, то, опять-таки, мы, в принципе, не заметили, как российская экономика, не только экономика, даже быт отказался от доллара. Вот я сталкиваюсь с тем, что в социальных сетях очень легко определяются украинские боты.
Как?
То есть, как только человек начинает писать, о, так у вас уже доллар по 70, а скоро будет по 100, значит, ему сразу отвечают, нам, в принципе, все равно, поскольку доллар. Мы на рубли покупаем. И я с этим сталкивался еще в 2010, в 2011 году, когда на Украину приезжали туристы из России и спрашивали, сколько стоит. Значит, им говорили в долларах, потому что, ну, там, гривна, рубль, значит, произвести конвертацию сразу сложно. А большая часть я отвечал, я не понимаю, вы мне в рублях скажите.
Угу.
Значит, то есть, если на Украине все оценивалось в долларах, потому что курс гривны и все цены были намертво привязаны к доллару, то в России рубль и доллар, то есть курс рубля по отношению к доллару, это было одно, а цены в магазинах и зарплаты, это было абсолютно другое уже тогда. Сейчас это еще сильнее оторвалось. И поэтому в России в основном все считают в рублях, а курс доллара волнует только для того, чтобы поговорить.
Ну, а цены? Вот. Цены же все равно, говорят, привязывают умственно.
Цены к доллару не привязаны. Цены зачастую колеблются в соответствии с мировыми ценами. Да? То есть, если вырастает мировая цена, то производителю выгоднее продавать задорого за рубеж, а не задешево внутри страны. И поэтому, соответственно, начинают подрастать цены внутренние. Растет цена на те товары, которые завозятся, то есть которые покупаются там за доллары и завозятся в Россию. Но понимаете, если в 90-е годы завозилась курятина, там, говядина, свинина и все остальное, и эти цены резко росли, да, они были абсолютно привязаны к доллару, то сейчас это все производится в России и даже экспортируется за рубеж. То есть продукты питания в основном вышли на продуктовую безопасность уже где-то в 2015-2016 году, а с 2020 года Россия вообще не экспортер продуктов, то есть нас завозит меньше, чем продает. Если, допустим, красную рыбу мы покупаем в Норвегии, значит, потому что еще недостаточно наладили производство своей, хотя это, кстати, абсурд, но тем не менее. Вот. И понятно, что вот она будет привязана к доллару, цены на красную рыбу, да, то, скажем, цены на говядину, это цены не то самое, к доллару абсолютно не привязаны. Она производится здесь, в Брянской области, никак не зависит от доллара. Значит, она может зависеть от мировых цен, она может зависеть от спроса. То есть, если предложение не успевает за спросом, да, если вы слишком много мяса начали есть.
Угу.
Значит, вот. Но это самое, но к доллару она абсолютно не привязана. Поэтому, повторяю, Россия, это, понимаете, изнутри это не так видно. Я могу это оценивать снаружи. Я повторяю, я еще не жил в России и даже не думал, что я буду жить в России. Да? Вот. Но это было заметно, как разное отношение людей к собственной, кстати, валюте. Да? Потому что на Украине в гривнах вообще ничего никогда не оценивали. Потому что сегодня курс один, завтра курс другой, значит, и действительно все зависело от доллара. То есть цены всегда друг другу говорили в долларах, значит, автоматически конвертируя курс гривны. А в России всегда говорили в рублях, уже тогда говорили в рублях.
Ну, правда, еще есть машины, оборудование, технологии, которые завозятся, да, в этом проблема существует. Эксмир говорит, крымчане все в долларах считают, еще, еще не отвыкли.
Потому что есть привычка определенная, естественно.
Приднестровье, кстати, до сих пор считает, и Молдавия тоже считает все в долларах.
Ну, это естественно. Опять-таки, в Приднестровье и Молдавии это не Россия.
Ну, это правда, да.
7-3... У них и валюта другая.
7373-948, телефон прямого эфира. Так, у нас родственник четвертую квартиру покупает, но жить все равно нехорошо, да. МБК пишет, да.
Ну, правильно, это же известная шутка, да. Так плохо жить, что машину во дворе нигде поставить.
Ну, что-то такое, да. 7373-948, ваша программа думать заставляет. Ну, что делать, Швондер? Ну, думайте. 7373-948, я предлагаю несколько вопросов от наших слушателей, потому что звонков много. Наденьте, пожалуйста, давайте наушники, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Ростислав, из России делают агрессивного монстра. Идет мощный информационный накат. А скажите, а у них это получается или нет? И как вы оцениваете наши контрмеры?
Спасибо.
Сергей Алексеевич, мы только что об этом говорили. Дело в том, что внутри России у них это, безусловно, не получается. Этим, кстати, сейчас современная Россия отличается от СССР, потому что на советское население западная пропаганда все-таки действовала. Значит, что не в последнюю очередь послужило, то есть послужило одной из причин, да, нельзя сказать даже, что основной, но одной из причин распада Советского Союза. На российское население западная пропаганда действует значительно хуже, просто потому что большая часть населения слушает оттуда одно, а когда смотрит по сторонам, видит совершенно другое. Вот. И, но на Западе, да, западная пропаганда будет действовать всегда по одной простой, по одной простой причине. Нет, мы не в состоянии прийти в каждый дом. То есть мы не можем на Западе купить все маленькие радиостанции, маленькие телекомпании, которые работают и которые слушают в основном население в быту. Да? То есть там РТ может конкурировать с крупными западными компаниями.
Ну, в кабеле.
Да, да. Вот. А тем, что люди слушают постоянно, то, что у них работает фоном, значит, мы туда не доберемся. Просто это слишком масштабно для того, чтобы... Да нам никто и не даст этого сделать. Вот. Поэтому, безусловно, мы с вами не сможем сломать западную пропаганду на их собственной территории. Но там задача заключается не в том, чтобы воздействовать на каждую домохозяйку. Задача заключается в том, чтобы воздействовать на политический класс.
Формировать там мнение.
Да, да. На тех, кто... Даже не мнение. Они должны понимать, что они теряют, что они приобретают. Вот. И, в принципе, это получается, потому что, ну как, вот посмотрите на историю с Германией и «Северным потоком-2». Немецкий политический класс боролся друг с другом, зеленые против КДС, ХСС, значит, там социал-демократы, которые колебались туда-сюда, значит, с кем угодно, лишь бы быть при власти, вот, свободные демократы. Нет, у них программы были, ну, как, весьма отличающиеся друг от друга, да, особенно от программы зеленых, значит, и программы ХДС, ХСС. И нам все время рассказывали о том, что вот сейчас придут зеленые к власти и зарубят «Северный поток-2». Зеленые пришли к власти, первое, что они сказали, что нет, мы не будем воевать с этим газопроводом, потому что это германские экономические интересы.
Да.
И это происходит именно потому, что германский политический класс, он же намертво связан с германской экономикой.
Слышит Россию, да.
Да, его немецкая экономика финансирует, его не американцы приводят к власти. И немецкий бизнес вкладывает в немецких политиков. И немецкие политики понимают, что если они будут работать против интересов немецкого бизнеса, то в них не будут вкладывать, они просто вылетят из этой самой из политики, как пробка из бутылки. Поэтому надо обращаться, то есть надо эффективно использовать имеющиеся возможности, надо обращаться к тем, кто может тебя услышать, и к тем, кто может воздействовать после этого на принятие политических решений. В этом отношении сегодняшняя российская пропаганда работает достаточно эффективно, но, безусловно, нет предела совершенству. Можно работать еще эффективнее.
Это правда. Я думаю, что здесь еще проблема в том, вот я сужу просто по сообщениям, что там говорят, а вот издевательства в тюрьмах, это что, западная пропаганда и так далее. Нет, проблема существует в следующем, что есть инерционное мышление, на Западе все было прекрасно еще со времен существования Советского Союза, и как это был прекрасный мир, альтернативный абсолютно СССР, и с тех пор восхищение осталось, что там классно. С другой стороны, есть инерционное восприятие Российской Федерации, начиная с конца, там, с заката Советского Союза, через 90-е годы. Все было плохо, убого, страшно, голь перекатно и так далее. Но это все инерционное мышление, и оно довольно серьезно, ну, как бы, оно долго трансформируется. Я думаю, что мы с этим сталкиваемся.
Да, безусловно. Вот, ну, как, не все мыслят инерционно, да?
Ну, понятно, вот,
но
да.
Самое, но когда, просто инерция превалирует. Когда нам рассказывают, что у нас все плохо, значит, а там все хорошо, то это действительно это самое, это мы так привыкли. Мы так и будем жить.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, ждем вас снова. Спасибо. Спасибо. Далее новости, потом Макс с Мариной. Я к вам в 2 часа вернусь.